В студии гость.
Гость. Программа «Диалог». Диалог. На радио ТВ.
На радио ТВ.
День добрый, здравствуйте, друзья. Сегодня в студии Дмитрий Чебурков. И не просто так, а по большой и очень важной причине. Сегодня диалог. И этот диалог мы проведем вместе с заместителем декана исторического факультета Донецкого национального университета Виталием Витальевичем Разумным. Виталий Витальевич, здравствуйте.
День.
Вот, в общем-то, не секрет ни для кого, что завершилась вступительная кампания, ну, по крайней мере, вот она в таком триумфальном уже финальном, можно сказать, состоянии по вашему факультету. Сколько людей хотели поступить, абитуриентов, извините, так грамотнее будет, сколько поступило, как это все происходило, сколько бюджетных мест. Ну вот все, что помните, все, что знаете, все, что хотите сказать. Ну уж чего не хотите, того не говорить, все по-честному.
Спасибо большое за предоставленную возможность. Ну, что касается нашего исторического факультета Донецкого национального университета, то в этом году был такой успешный набор абитуриентов. Скажу сразу, что у нас такая хорошая традиция, у нас не было провальных годов, не было таких кризисных годов. В этом году по госбюджету у нас на бакалавриат было 50 мест на специальность направления подготовки «История», 50 мест на направление подготовки «Международные отношения» и 25 на направление подготовки «Политология». Скажу не без гордости, что все места госбюджета у нас заняты, и даже есть те, кто идет на контракт по своему желанию, они будут обучаться у нас на договорной основе, то есть на контракте. Что касается магистратуры, то у нас же опять все госместа заняты. Вот, это и направление подготовки политология, и международные отношения, и также и специальность история. То есть мы полностью закрыли все государственные заказы по набору абитуриентов.
Вот специальность история. Преподавать, я так понимаю, будут будущие выпускники. Ну, надеюсь, что они пройдут с честью вот эти все препоны, препятствия, сложности, пороги и так далее. И все-таки не сломают зубы о гранит науки. Они будут преподавать историю. Там есть какая-то дифференциация. История средних веков, история, там, новейшая история. Новейшая такая, что просто новее быть не может и прочее.
Вот. У нас действительно разные направления по специальности история. Начинаем мы учить с первобытной истории, вот самых азов, она называется как доисторическая часть науки. И потом мы на первом курсе плавно переходим в историю древнего мира. Это две части получается: история Древнего Востока, которую я имею честь преподавать нашим студентам. И потом вторая часть истории Древнего мира – это история Древней Греции и Рима. Особый такой блок, он вынесен во второй семестр, очень интересный, очень такой научный, много источников. Ну и самое интересное, что в первом же годе обучения студенты наши изучают такую важную дисциплину, как археология. По традиции в конце учебного года у нас ожидается археологическая практика. И опять же, скажу не без гордости, для нашего факультета мы восстановили нашу традицию выезжать на археологические экспедиции за пределы республики. Это у нас мы ведем раскопки в Ростовской области, ведем раскопки в Крыму. Вот в 2017 году наши студенты ездили на раскопки в всемирно известный город Херсонес, это нынешняя окраина Севастополя. И прикоснуться к камням, к руинам, которым не одно тысячелетие, конечно, это такая уникальная возможность, и наши студенты ей с гордостью воспользовались. А также мы проводим археологические исследования в других районах Российской Федерации. То есть в этом плане у нас восстановлена хорошая академическая возможность вести археологические раскопки. Вот. Дальше мы ведем обучение по средневековой истории или медиевистики, потом, как вы правильно сказали, новая история, потом новейшая, и новее некуда, то есть наши дни.
Вот, хотелось бы сразу так спросить, под кого копаете, но что накопали, вот так точнее, наверное, будет?
Если я точно знаю, вот я, к сожалению, не археолог, но общаюсь с моими коллегами, то в основном копали период палеолита, это стоянки в Ростовской области, и были такие интересные находки по костям животных, которые обитали здесь в период палеолита в Ростовской области. Вот, какие-то находили, если я не ошибаюсь, находки по периоду бронзы здесь. Ну, в общем-то, работа она сложная и интересная, и требующая большого терпения и времени. Вот. Вообще археология – это такая наука, которая, знаете, похожа на ловлю рыбы путем вычерпывания водного бассейна или водного источника. То есть, чтобы что-то найти серьезно, нужно перелопатить огромное количество материала, почвы и так далее. Чем известна наша донецкая археология? Это вот то, что у нас была величайшая находка. Золотой наконечник скифского шлема, который весил практически около полукилограмма. Вот, его нашла экспедиция Донецкого госуниверситета. Вот, и тогда это было, знаете, такое эпохальное событие.
То есть практически «Джентльмены удачи 2».
Ну, это было, да. Ну, как бы уже постфильма этого, но один к одному. Находка была, ну, скажем так, можно сказать, что она вошла в число лучших находок ушедшего 20-го столетия. Чистое золото скифское, великолепная работа, на ней были изображены сцены из скифской традиции, то есть, ну, величайшая находка.
Если мы говорим об истории, то достаточно часто историческая наука волей обстоятельств выступала как, ну, я такую некую аналогию проведу, как продажная девка режима, причем любого режима. Вот наша наука, она девушка честная, порядочная и высокоморальная или как?
Ну, история, знаете, она неразрывно связана с такой еще интересной вещью, как идеология, политика, политология. То есть это наука живая, которая не может существовать, знаете, как вот отдельно от реального мира и так далее. Вот в нашем научном мире, в мире моих коллег, мы принято в первую очередь обращаться к каким-то источникам. И уже на основе их мы можем какие-то основополагающие выводы делать. Поэтому, в первую очередь, каждый историк, он базируется на каких-то данных, которые он нашел, обнаружил, ковыряясь в источниках, работая с зарубежной литературой, зарубежными газетами, которые тоже являются частью источников. И только после этого можно делать какие-то умозаключения или выводы, касающиеся тех или иных событий. Ну, как вы знаете, в наших среди студентов есть фраза вот, «А какой у вас источник?» BBC, то есть бабка бабке сказала, да, но это как бы совсем уже несерьезно. Каждый историк должен говорить и опираться на тот источник, который он нашел, обнаружил, исследовал и предложил миру для исследования. Это работа классическая, настоящего специалиста-историка.
Если говорить об этом источнике, то, может быть, и есть и другие источники, например, CNN, самая диновость. Но в этой ситуации все-таки что принципиально или принципиальнее, факт или его интерпретация?
Здесь очень важно определиться, что в работе историка в первую очередь должна быть информация, которая уже покрылась пылью. То есть ей должно быть 30, 20, 50 и более лет. Когда уже устаканилась ситуация, когда нет какого-то, скажем так, ажиотажа вокруг факта, и когда делается уклон не на анализ научный, а на какую-нибудь там, знаете, сенсацию. Поэтому работа историка, она связана с теми событиями, которые уже, ну, скажем так, уложились на полки архивов и других документов. Поэтому то, что связано с событиями вот последних дней, последних лет, это больше связано с науками, как социология, политология, общественная антропология и так далее. А мы изучаем то, что уже лежит на полках архивов. Ну, что касается вот того, что вы назвали, да, то есть CNN, BBC, там, Euronews, ну, обращаю ваше внимание, иногда, смотря эти вот телеканалы, обращаешь на тот факт, что преподается такая вот, преподносится сенсационная особенность. То есть вот только у нас мы обнаружили этот факт, только мы к этому пришли, и вот только мы обладаем такой информацией. А это не всегда приветствуется в науке.
Хочется как-то по-русски сказать, да куда там?
Вот, вот. То есть, ну, как-то, знаете, В погоне за сенсацией наука относится на третий, четвертый ряд и так далее. Ну и опять же, обращаюсь к вниманию моих студентов, что иногда они говорят: «Это я слышал на канале BBC». Это я видел на канале Euronews. Ну, обращаю внимание, что очень часто там идет подмена понятий. Вот даже смотря какие-то фильмы по телекомпании BBC, особенно касаясь Второй мировой войны, рассказывается все шикарно, как союзники по антигитлеровской коалиции воевали везде, и вдруг каким-то образом Красная Армия вошла без них в Берлин. Вот. Подносится это, знаете, как такая случайность. Я говорю: так это ж ошибка. Вот видите, как подмена понятий идет. Я показывал студентам на лекции опрос парижан в 45-м году, в 95-м году и в 2015 году. И оказались страшные вещи. В году 45-м 80% сказали парижане, что заслуга в разгроме Германии – это СССР. Год 95-й оказалось, что уже 60% – это заслуга США. И год 15-й, к сожалению, 90% сказали, что да, первое место в разгроме Германии заняло США. То есть вот так вот проходит, скажем так, промывание мозгов и обработка нового поколения, которые, ну, скажем так, представление о тех событиях имеет с точки зрения вот телеканалов, фильмов и так далее.
Я позволю себе такую некую антисоветчинку. А ведь, может быть, еще смысл в том, что в той же Франции в 45-м году как минимум проводились эти опросы. Сам факт проведения их, это уже тоже чего-то стоит.
Да, да, то есть как бы уже интересен факт, что фиксировалось мнение населения по текущим событиям. И вот, как видите, такая вот эволюция. Вот. Очевидный факт можно рассмотреть как случайность, оказывается, с точки зрения западных источников, западных историков и так далее. То есть в этом плане, несмотря на обилие источников, нужно взять их на анализ, потому что каждый факт можно подвергнуть сомнению. А как говорил Аристотель, умение сомневаться – это признак ума.
Если история работает с фактами и с их оценкой, причем с фактами, как вы сказали, которые уже покрыты определенным слоем пыли. Ну, по крайней мере, так с ними удобнее работать с точки зрения научного подхода. Вот. Вместе с тем, не представляется ли возможным для истории давать некие ориентиры на перспективу? Казалось бы, история – это ретроспектива, но все-таки. То есть, ну, не делайте того, что было сделано тогда-то, ибо это привело к тому-то и к тому-то. Или наоборот, делайте вот так, потому что результат был весьма эффективным.
Спасибо большое за вопрос. Действительно, ну, повторю фразу великого российского историка Василия Васильевича Ключевского. Все ее знают, что история – это наука, которая ничему не учит, но она очень жестко наказывает за незнание невыученных уроков. То есть, действительно, так вот, рассматривая процесс развития человечества, можно сказать, что вот такие-то факты уже имели место быть. Это уже было, да? То есть, все эти вот смены власти, революции, все это проходило по какому-то уже сценарию, на спиралях истории все это уже было и уже как бы рассматривалось. Поэтому, что касается нашей науки, мы не можем какие-то вопросы предугадывать или предсказывать развитие каких-то сценариев в будущем, но в нашей науке есть такая очень хорошая деталь, как возможность рассмотреть то или иное событие, предложить варианты его развития в будущем. Или на основе тех или иных событий какой-то разработать, ну, как бы алгоритм событий, которые вот развивались. Ну вот обращаю ваше внимание, что коллеги в России, они разработали, пришли к интересному выводу, что в прошлом столетии история России, позже Советского Союза, проходила определенный 12-летний цикл развития. Вот если мы возьмем за такую стартовую цифру, которая была в начале века 20-го, это вот первая русская революция, наложим 12 лет, что мы получаем? Мы получаем две революции, и февральскую, и октябрьскую. То есть это серьезный удар по российской. Потом мы получаем важную дату, это 29-й год, как писал товарищ Сталин, год великого перелома. Если мы 29 плюс 12, что получим? 1941 год. Еще 12 лет мы добавим, цикл сменился, приходим к смерти Сталина. 53 год, начинается новая эпоха. Ну, не буду дальше, как говорится, уже говорить, но в исторической науке есть возможность на основе изученного дать анализ того, что может быть как сценарий развития в будущем. Мы не предсказываем события, мы только лишь можем, исходя из изученного, сказать, что такое возможно повторится в таком и таком варианте, в такой-то, такой-то позиции. Вот. В этом плане наша наука, как бы видите, может какую-то там, я бы сказал, конкуренцию составить футурологам, те, которые предсказывают будущее, сценарии будущего пишут и так далее.
Если мы все-таки вернемся к прошлому, ну, наверное, так комфортнее, по крайней мере, вашему ведущему говорить об истории, то я так думаю, что в корпоративной среде историков, ну, как говорится, все друг друга знают, более или менее. Да? Наверное, многие историки, которые сейчас находятся на Украине, известны тем, кто работает и работает, находится сейчас в Донецкой Народной Республике. Да? И многих, наверное, знают друг друга лично, общаются или не общаются, но знают. Вот на Украине выходят достаточно интересные учебники истории. И их же все-таки пишут не пищевики. Я так думаю, хотя Бог его знает, все возможно. И вот когда историки пишут такие учебники, когда, ну, скажем, ну, они не совсем качественны. Я сейчас намеренно не беру идеологическую составляющую, но они некачественны с точки зрения фактажа, с точки зрения корректности, с точки зрения там, причинно-следственных моментов. Да? Вот не возникает желания своим коллегам, которые, в общем-то, их пишут, спросить у них, как принято спрашивать в некоторых маргинальных кругах общества, вы что, рамсы попутали? Ну вот все-таки, да? Ну так же нельзя. То есть есть какой-то уровень, ниже которого нельзя опускаться? Или сейчас все можно? Сейчас как бы вот ну, нету каких-то рамок, есть, выйдя за которые человек не может считаться специалистом в среде своих специалистов. Вот я об этом говорю.
Да, ну, я вот как бы хотел тоже продолжить вашу мысль. Для определенных профессий есть какой-то свой кодекс чести, да, допустим, для хирургов, для юристов, вот. Ну, какой-то кодекс чести или, скажем так, набор каких-то моральных принципов должен быть и у представителей моей профессии, у историков. В чем сложность нашей профессии? Определенный факт можно интерпретировать в зависимости от компетентности, уровня знаний и порядочности самого специалиста. Да? То есть, рассматривая любую, допустим, вот событие, которое происходило в истории, допустим, гибель царской семьи в России. С одной стороны, одни историки скажут, да, это кощунственно, это признак тирании большевиков, убили всю семью. А с другой стороны, скажут, так смотрите, логический конец тирана, который имел название Николай II Кровавый. То есть вот одно и то же событие можно интерпретировать в зависимости от подходов со стороны специалистов. Что касается тех людей, которые уехали на другую территорию, оставили Донбасс, то, опять же, не буду ничего не говорить, но...
Нет, и знаете, я даже не о них хочу сказать. Вот просто есть люди, они работали, работают там где-то в Ровно и жили, да, там. Да. Ну, все-таки, что вы где-то встречались там, на каких-то конференциях, переписывались, там, читали работы друг друга. Ну, знают же, вот сообщество все-таки есть некое.
Вот есть такая тенденция, как, знаете, вот переписывание истории, передергивание фактов. То есть, опять же, ну, касаясь темы Второй мировой войны, вот помните, выступал когда-то Яценюк и сказал, что это первый украинский фронт освободил Освенцим, а позже первый украинский фронт взял Берлин, и в этом фронте, оказывается, были только одни украинцы. То есть, видите, так вот, вот такая извращенная логика.
А в первом прибалтийском одни только прибалты.
А в карельском одни карелы были. Вот. То есть, ну, как можно все изменить, если трактовать, знаете, вот так вот топорно или, наоборот, подсознательно.
Свежий взгляд на историю.
Да, такой, знаете, не еще не прошедший через исторические работы. Самое интересное, что вот есть такая фраза, что историю изменили в основном не политики, не какие-то государственные деятели, а сами историки, которые писали по заказу, по какому-то сценарию, который был свыше послан. И, конечно, они внесли очень много субъективного. Поэтому многие исторические факты вот так вот смотришь и приходишь к выводу, то есть как это можно было такое трактовать, такие вещи писать, к таким выводам приходить. Вот, хотя источники совсем о другом говорят, совсем о других фактах можно прийти к выводу, то есть совсем другие выводы можно сделать из того, что изучено. Очень субъективно в этом плане.
В общем-то, история требует защиты от недобросовестных историков.
Вот, золотые слова. Даже, опять же, приведу известную пословицу, которая есть в наших кругах, что историков, которые искажают факты, нужно наказывать так же, как и фальшивомонетчиков. То есть они делают такое же зло. Такое же зло.
Никоим образом не хочу к крови призывать, но в Советском Союзе это была подрастрельная статья.
Да, да. Ну, зло, которое они делают, оно, по-моему, на одном уровне со злом от фальшивомонетчиков.
Ну, с историей вроде бы все хорошо, наладили. Перейдем к политэкономии. Простите, к политологии. Вот. А как на этом фронте у нас дела?
Здесь политология, она молодая наука, вот, и она связана с событиями, которые протекают сейчас, в отличие от истории. И она более имеет такой практический характер. То есть люди, которые изучили те иные политические или политологические теории, они вполне могут их использовать в практическом плане, в какой-то прикладной политологии, нарабатывать в работе общественных организаций, политических партий, движений. То есть здесь у них, вот, скажем так, сразу можно от теории приходить к практике. И наши студенты, которые учатся на направлении подготовки политологии, они, вот скажу не без гордости, очень задействованы в общественных движениях. Это и Оплот Донбасса, и Новороссия, и Донецкая республика. То есть они у себя уже нашли свои маяки, за которыми они будут идти, и полученные знания по теории политической они будут воплощать в жизнь. То есть в этом плане, в чем отличие такое студентов-историков от студентов-политологов, я вот сразу могу обратить внимание, что студенты-историки больше склонны к аналитике, к каким-то, знаете, глубоким выводам, к анализу ситуации. Студенты-политологи более амбициозные.
Красноречию склонны больше.
Да, они больше импульсивные, они вот такие зажигательные, да, то есть сразу видно, что это будущие какие-то лидеры и, ну, скажем так, не те, которые будут в арьергарде идти. Вот. Они делают историю сейчас, и они потом это будут нарабатывать в политическом аспекте.
Политологи все-таки более, политологи вообще-то в большей степени наука или шарлатанство?
Ну,
вот как раз с учетом вот там, где можно включить красноречие, то у меня всегда возникает мысль, что его можно использовать так не всегда добросовестно.
Как политология, как наука, она возникла в США, вот, в стране, где много было всяких шарлатанских, как вы говорите, явлений и так далее.
Простите, но, почему было?
Да. Ну, в чем важность именно политологии как науки? Появилась она во второй половине 19-го столетия, когда США перенесли такую страшную трагедию, как гражданскую войну, и тогда возник вопрос, как научиться жить вместе в одной стране и южанам, и северянам, и белым, и чернокожим, и цветным, и тем, кто только приехал на территорию США, и тех, кто уже живут здесь не одно десятилетие. Как говорил Аристотель, опять же, Вики сегодня уже ссылаюсь на него который раз, политология – это искусство возможного и искусство жить вместе. Точнее, политика – это искусство возможного и искусство жить вместе. В США это была поставлена наука на такой академический уровень. После Второй мировой войны даже ЮНЕСКО рекомендовала данную науку преподавать во всех высших учебных заведениях. И как пример, то, что мы видим, США сумели избежать каких-то, знаете, глобальных катаклизмов, глобальных социальных потрясений. Те, что у них имели место в 60-е и 70-е годы. То есть, да, действительно, эта наука научила жить вместе, избегая каких-то там серьезных кризисов, катаклизмов.
Ну что ж, умение жить вместе, наверное, это достаточно универсальная потребность, которая по возможности должна быть реализована. Насколько это получится, ну, как говорят в Одессе, будем жить, будем посмотреть. Спасибо вам за участие в нашей программе. Я напомню уважаемым радиослушателям, что в студии Радио ТВ, только ваше радио, был заместитель декана исторического факультета Донецкого национального университета Виталий Разумный. Оставайтесь с нами после окончания программы. Еще услышимся обязательно.
В студии «Гость».
Гость. Программа «Диалог».
«Диалог».
На Радио ТВ.
На Радио ТВ.